Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем архив программы «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе кафе». Первый такой клуб – это знаменитый проект «Таги» на Потаповском переулке. В конце декабря 2004 года мы обсуждали здесь такую важную материю, как «Будущее». Философы Александр Секацкий и Вадим Руднев, дизайнер Ирина Тарханова, писатели Александра Петрова и Ленор Горалик. Я хотела бы начать с обсуждения, если вы не возражаете, одной фразы поэта Алексея Парчикова, которая не дает мне покоя уж года полтора. Алексей живет в Германии и приезжает в Россию не так часто, раз в год, например. И в прошлом году, когда он приехал в Москву, я помню, что его удивило обилие советской символики в заведениях типа ЖЭК, милиция. Мы с ним обсуждали также и возвращение советского гимна, герба. Леша тогда сказал такую странную вещь, о которой я долго думала. Он сказал, такое чувство, что русские люди или постсоветские люди, люди, которые живут на постсоветском пространстве, они будущего боятся. Они как будто его почему-то опасаются. Чего нельзя сказать о людях, которые живут в Западной Европе, которые это будущее моделируют и от этого... Мол, у них не боязнь и новых технологий, и новых форм в искусстве и архитектуре. От этого их дизайн городской выглядит таким современным. А вот почему-то люди, живущие в нашей стране, в городе-герое Москва, этого будущего боятся. Ленор Горалик.
Мне кажется, это совсем другой эффект, связанный не с будущим, а с прошлым. Динамика большая. И время становится прошлым, как видится мне, гораздо быстрее, чем раньше. А прошлое имеет свойство прессоваться в некоторую одну массу. И осмысляться имеет свойство, как, ну, если не героическое или трагическое, то, по крайней мере, достойное. Это такой психологический трюк. Мы проделываем это с личным прошлым, от этого никуда нельзя деться. И мне кажется, что вот нынешняя приемлемость советской символики того-сего происходит от того, что знак уже отделен от означаемого, они уже отделены от строя, от власти, от всего, что происходило в то время в сознании, не до конца, но некоторым образом, и являются, ну, элементами этого спрессованного прошлого, с одной стороны узнаваемыми, с другой стороны уже как-то вполне безликим, означающим национальную традицию. Мне кажется, что это не страх перед будущим, а такой, как такая уловка восприятия в целом.
Спасибо, Ленор. Вадим Руднев.
Я совершенно не согласен с этим. Я согласен с Парщиковым. То есть я не согласен с таким вашим безобидным тоном по отношению к тому, что происходит. Я считаю, что то, что происходит, должно внушать опасения. Я считаю, что вот этот пассеизм, страсть по прошлому, которую вы правильно отметили, и боязнь будущего, это примерно, в общем-то, в сущности одно и то же, они связаны с кризисом демократического сознания. Этот кризис начался, когда ушел Ельцин, пришел Путин. И когда вот как бы кончилась история в России, такой наступил конец истории. Мне не кажется, что возвращение гимна и символики таким является чисто условным и не связано со означаемым. Я думаю, что как раз очень связано и происходит постепенно такой возврат к брежневщине, возврат ко лжи, возврат к... Я не знаю, можно это говорить или уже нельзя, посмотрим. Мне это настоящее очень не нравится. Правда, будущего я не боюсь, но я согласен с Алексеем Парчиковым, что Россия боится будущего, и любая посттоталитарная массовая психология боится будущего, и всегда, как бы сказал Фрейд, вернее, как бы сказала Анна Фрейд, идентифицирует себя с агрессором, в данном случае с президентом, который решил все устроить так, чтобы будущего у России не было. Никто не питал никаких иллюзий по поводу Сталина, Брежнева. Но в Путина очень многие просто влюблены. И я как бы по своей природе, своего интеллекта провокатор. но все время задаю себе вопрос, а что он сделал для России? Ничего не сделал. Ельцин, который все время появлялся пьяным, который в конце уже своего правления представлял собой карикатуру на самого себя, сделал просто огромное количество вещей для России, как и хороших, так и плохих.
Спасибо, Вадим Руднев. Александр Сикацкий.
Подобно тому, как сама современность состоит из нескольких слоев, то есть под современностью мы понимаем безвкусную смесь сорных времен или дисциплинарное время расписания и графиков, или просто какое-нибудь календарное условное время. Но есть еще современность как своевременность, когда предъявляется к проживанию то, что уже назрело. Точно так же и будущее, оно ведь, по крайней мере, принципиально различно в одном смысле. Есть будущее как форма наваждения, и это, мне кажется, зависит от исторической невротичности народа. Подобно тому, как Фрейд говорил о индивидуальных неврозах, из чего они возникают? Они возникают из некого испуга, который потом не преодолеть всю жизнь. Испуг возвращается в виде симптома, в виде целого цикла симптомов. И тем самым форма невроза состоит в том, что прошлое никак не может пройти. То есть на самом деле время не может стать прошлым. Оно все время предъявляется к проживанию паразитарным образом, перебивая как бы собственную свободную площадку. И вот такое будущее, как форма наваждения, оно свойственно многим народам. И, безусловно, одной из самых невротичных является русская цивилизация. И вот такое будущее, которое представляет собой форму наваждения, неизбежного возвращения к трансцендентным идеям, оно не то чтобы пугает, но оно как бы обезоруживает, потому что мы понимаем некоторую форму безысходности. И дело вовсе не в советской символике, которую можно легко обыграть и, наоборот, рассмотреть как эстетизацию, то есть как некий способ избавления своеобразного отреагирования. А дело в неизбежном возвращении каких-нибудь проблем Константинополя, мировой революции, целостности империи. И поскольку мы понимаем, что эти проблемы все равно вернутся, и поскольку все в третий, в четвертый раз повторится, то вот такое будущее, как форма наваждения, оно действительно вызывает чувство обезоруженности. И мы понимаем, как мне кажется, что самое важное было бы такой проблеск одного или а еще лучше двух поколений, которые отличались бы здоровым пофигизмом, то есть которые напрочь забыли бы о прошлом и перестали бы решать задачи отцов. Это было бы, конечно, величайшее чудо, но вряд ли оно произойдет, поскольку, во-первых, сама формация интеллигенции бессмертна, то есть вновь восстановятся все те же русские идеи. И тем самым вот такого рода будущее, как форма исторической обреченности, представляется очень важной проблемой. Но есть и другой вид будущего, мне кажется, очень важный. Это именно то будущее, которое проживается уже сегодня. Проживается некоторыми избранными авангардами, как художественными, так и экзистенциальными. Авангарды отличаются тем, что они все не своевременны. То есть они каким-то странным образом живут ту жизнь, которую остальным придется прожить в более комфортных условиях чуть позже. Они рискуют, это бытие рискованное. Это авангарды, начиная от французских либертенов, вплоть до американских хиппи. Вот такие пробные разведчики будущего. И из таких разбросов будущего, конечно же, и возникает то, что мы называем свободой в историческом горизонте. К сожалению, как мне представляется, в России, на русской почве, именно такие летучие площадки будущего удаются меньше всего, потому что все они отягощены, опять-таки, непрожитым прошлым, фиксированным невротическим симптомом. И в этом отношении, конечно, можно согласиться во многом с той фразой, с которой вы, Лена, начали свое выступление.
Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Будущее. Запись декабря 2004 года. Я бы хотела сейчас отдать слово Александре Петровой, которая жила в двух великих городах, в Петербурге и Иерусалиме, а сейчас живет еще в одном мировом городе, в Риме.
Да, действительно, я уехала из Петербурга в 93-м году. Жила 6 лет в Иерусалиме, и потом вот сейчас живу в Риме. И последние 2 дня нахожусь в Москве. И мне все очень странно. И, конечно, вот символика, о которой вы говорили, и совершенно новый город, который я видела очень странный, который никогда не любила, извините, Москву, который, мне кажется, как раз очень как бы футуристическим в каком-то смысле городом. Ну, чтобы говорить о будущем, надо доказать его существование. Чтобы о чем-то говорить, надо доказать его существование. С точки зрения чего, как бы мы рассуждаем. Если спросить у гусеницы о ее будущем, она скажет, я буду куколкой, потом бабочкой и так далее. В общем, в последнее время я сомневаюсь в своем будущем. Вот. И прежде всего, наверное, как действительно русский человек, попавший вот в такую вот западную ситуацию, которая весьма нелегка, но это совершенно особый разговор. Да, я будущего очень боюсь.
Спасибо. У Ленор созрела реплика. Ленор Горалик несколько лет жила в Израиле.
Я коротко скажу, я продолжу. Давайте. Просто Сашин. У меня прямо обратная ситуация. Я 12 лет не бывала в России, живя в Израиле и как-то в других местах. И вот я как-то... Четвертая зима моя в Москве подряд. И каждый раз, когда я думаю о будущем, я попадаю в сложную такую пространственно-временную ловушку, потому что волей-неволей каждый из нас свое будущее, думая о нем, вплетает в будущее место, где он находится, место, где он живет. Сейчас в России это чувствуется очень остро, да, вот мы все это видим каждый день. А у меня какое-то постоянное ощущение, что я не знаю, где мое будущее находится. И в любом месте, где я нахожусь, нахожусь на птичьих правах. И для меня Москва сейчас, я чужой здесь человек, сколько здесь ни живи, да, я никаким образом не москвичка. И для меня Москва сейчас это... такая дырка, реально дырка в будущее, да, я смотрю на происходящее с некоторой завороженностью человека отстраненного. Я вижу, как происходит перелом, очень сильный перегиб, я вижу, как будущее наступает. Оно чудовищно не нравится мне, и я как-то думаю о том, что оно устроено так, что мне, может быть, даже и жить тут не дадут, по большому счету. Но это потрясающее, сногсшибательное зрелище. Но оно сногсшибательное и потрясающее грязноватым способом, как для человека, который не относится к нему напрямую, который не связан с ним напрямую. День выборов был как-то крайне занимательным для меня, потому что я не имею российского гражданства вообще, я израильтянка, я не могла голосовать и как-то реально наблюдала как зритель, что происходит с моими друзьями, с моими знакомыми, кто голосует, как реагирует, все остальное. Меня как-то друг мой повел на участок, где он голосовал, у меня было чувство, что я нахожусь не то внутри фильма, не то внутри какой-то другой сценической фантазии, потому что передо мной лежали знаки времени. Я была совершенно потрясена. Эти знаки времени заключались и в том, что это школа, в которой, с одной стороны, как-то висят детские стихи о родине, только что поданные на конкурс, да, заклеена стенка. А с другой стороны, под лестницей лежит устав комсомольской организации. Он там, наверное, лежит 10 лет, 15 лет, я не могу себе представить, сколько. За два часа до того, как мы пошли на этот участок, друг мой Сергей Кузнецов написал, что у него на участке открытые кабинки. Как это может быть? Мы два часа это обсуждали, пока не убедились, что они на всех участках фактически. Я стояла как человек, который прильнул глазом как-то к волшебному аппарату, и вот передо мной лежат знаки времени. Я вижу, как будущее наступает сюда, да, на меня. Но при этом смотрю на это как человек, который может в любой момент улепетнуть отсюда. И через два часа после этого я пришла домой. Мне позвонила моя мама, они по-прежнему живут в Израиле. И как-то начал рассказывать об очередном теракте в Иерусалиме, о том, что сейчас собираются сдвигать 4 поселения. Они государственные служащие, они напрямую как-то связаны с этой темой. И я поняла, что вот происходит то же самое. Вот моя мама рассказывает мне, как она видит знаки времени. Да, тоже будущее, которое наступает, совершенно другое, не менее несимпатичное мне. И я все время чувствую, что будущее так сильно слоится по географическому признаку, по личному признаку, по еще какому-то, что каждый раз, когда как-то это слово возникает, я постепенно перестаю понимать, к чему оно относится вообще.
Спасибо, Ленор. Я бы сейчас передала слово Ирине Тархановой, потому что то, о чем ты рассказывала, мне удивительным образом напомнило, о чем мы с Ирой говорили перед записью передачи. А мы говорили о ее проекте под названием «Календари». Ира сделала такой художественный проект. Ну, я думаю, что она сама о нем расскажет более подробно.
Я этим занимаюсь уже довольно давно, почти 10 лет. Но календари интересуют меня, так получилось, как архитектура. И вот, вспоминая, опять же, слова Алексея Парщикова, и сейчас, думая о всех ваших впечатлениях, так сказать, если можно так сказать, впечатление о будущем, мое впечатление о будущем, я на самом деле сразу пытаюсь смоделировать все это, а именно как. То есть все говорят на самом деле об одном и том же, о понимании своего ритма времени. Время в самом понятном его рассуждении, если можно так сказать, это ритм прежде всего, это ритм. Каждый народ, каждый человек, каждая частица живет в каком-то своем ритме, каждый город живет в каком-то своем ритме. И это время, этот ритм создает свою архитектуру. И каждый человек живет в этом ритме времени. Поэтому сказать, что русские люди боятся будущего, это все равно, что ничего не сказать, потому что каждый человек живет в своем ощущении этого ритма. у каждого человека есть свои какие-то отчеты, свои шлагбаумы, свои границы. И я думаю, что большинство русских людей сейчас, может быть, даже и не задумывается о будущем, потому что большинство этих людей не живет, а выживает. Время — это архитектура, и человек живет среди этих архитектур. Наше тело является архитектурой, наша жизнь является определенной архитектурой, построенной нами. И наша модель общества является архитектурой, построенной человеком. И это все очень индивидуально. И ритмы, проживаемые в разных городах, в разных странах, разными людьми, разными народами, это всегда разная архитектура.
Спасибо. Это была Ирина Тарханова. Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Будущее. Запись декабря 2004 года. Вадим Руднев, пожалуйста.
Я как бы философ-идеалист, чем горжусь. Я считаю, что будущего вообще нет. В том смысле, что оно как бы уже что оно есть. Я сторонник так называемой статической концепции времени, по которой прошлое, будущее и настоящее — это просто наше внимание, которое переключается, а все это уже все как бы записано, и просто мы это читаем. Будущее можно считывать, его можно считывать в сновидениях. Реальность, она многомерна, в ней гораздо больше измерений. И некоторые измерения временные, согласно концепции английского философа Джона Уильяма Данна, который оказал огромное влияние на Борхеса, во всяком случае, одно измерение временное, оно является пространственно подобным. То есть по нему можно двигаться вперед и назад. И это пространственное подобие, оно проявляется в тех состояниях сознания, когда человек как бы уходит из привычных рамок в бодрствующем состоянии, так, состоянии так называемого согласованного транса, в частности, в сновидениях. Отсюда феномен пророческих сновидений, которые совершенно являются не пророческими, а просто в них человек, оторвавшись от вот этих привычных рамок, перемещается в будущее, а потом видит, что все совпадает.
То есть пророки, пифии, все это чистая правда.
Да, конечно.
Ага, а вот доказательства этому есть какие-нибудь такие? Вот я как философ-материалист, вот я вас сейчас спрошу.
Дан, он приводил просто такой эксперимент. Он просто стал этим заниматься, и совпадение между тем, что он замечал в своих сновидениях, и тем, что с ним происходило, они были настолько удивительны, частыми и удивительно достоверными, потом он включил своих друзей и знакомых в это, что просто как бы не было никакого сомнения в этом. Эта книга, она издана, я ее издал на русском языке в издательстве «Аграф». Называется «Эксперимент со временем». Я все-таки хотел на секунду вернуться к политике, собственно, не к политике, а к психоанализу. И вот я считаю, что диагноз, который дал Александр Сикацкий, он очень комплементарный для России. Россия больна не неврозом, она больна психозом. Россия не тестирует реальности. А когда не тестируешь реальности, и когда пропадает так называемое собственное «я», то нет никакого ни будущего, ни прошлого, ни настоящего.
Саша Сикацкий, человек, который занимается измененными состояниями сознания, пожалуй, ответит нам за пифий, провидцев и тех, кто в этом состоянии считывает будущее.
По мере сил футурология и фантастика, которые зачастую представляют в качестве разговора о будущем, это, конечно, нечто иное. Это то, что лучше всего называть игры с линейкой. Когда мы условно смещаем куда-то в сторону шкалу циферблата и заселяем выбранный нами участок теми же существами и сущностями, которыми заселен сегодняшний день, только с разными акцентами. Это некая конструктивная иллюзия, когда время путается с тем, что это время измеряет, то есть со шкалой линейки. С другой стороны, то, что здесь несколько раз было сказано о том, что будущего нет, это, мне кажется, не совсем продуманная мысль, поскольку, на мой взгляд, беда как раз в противоположном, что мы настолько перегружены будущим, которым мы ангажированы, авансированы, и, собственно, настоящее почти неуловимо за какими-то бесконечными инвестициями в будущее.
Саша, ты хочешь сказать, что мы все время ждем будущего,
да,
и все время думаем о том, вот-вот-вот, и мы пропускаем настоящее. Вот-вот сейчас,
конечно,
сейчас будет что-то прекрасное, новый мир предстанет перед нами, и мы не в состоянии прожить этот момент.
Сама христианская эсхатология, в общем-то, на это нацелена. И то, что мы живем, держа руку на спусковом крючке апокалипсиса, это как бы почти очевидно. Но все эти постоянно смещаемые в будущее ожидания, они как раз и приводят к тому, что проблема как раз-таки в настоящем. А настоящее, его суть не в том, чтобы, как так принято говорить, соединить память прошлого с представлениями о будущем, а исключительно в том, чтобы разгрузить чтобы каким-то образом воссоздать немножко пустоты, как величайшего дефицита творения, разгрузить вообще перегруженность политическим измерением, перегруженность историческими задачами, традициями. То есть будущее, оно всегда где-то сбоку, это боковой туннель, который не футурологичен, а возникает вдруг и внезапно. И в моем представлении, вот, что такое будущее? Это событие, которое, например, произошло 12 сентября, на следующий день после известного всем
после Нью-Йоркской катастрофы.
Да, у меня были очередные занятия на философском факультете, посвященные как раз главе «Несчастное сознание» из «Фенологии духа» Гегеля. И я некоторое время колебался, но, тем не менее, придя на занятия, мы все время уделили рассмотрению, конкретному рассмотрению этой главы, ни слова не сказав о теракте. После чего все студенты меня благодарили, говорили, как здорово, нам так надоело с утра про это слушать. И я понимаю, что вот это некоторый фрагмент будущего. То есть из этой бесконечной обреченности и ангажированности какими-то сверхзадачами мы просто выходим в измерение, где какое-нибудь глубинное измерение, где идет тихий семинар по Аристотелю, или разбор главки Гегеля, или хотя бы фланирование по парижским улицам, о котором так живописно написал Беньямин. Как раз-таки проблема настоящего — это проблема, как убрать эту нагроможденность, эту невротическую, а может даже и психотическую зацикленность на бесконечном повторении. То есть это некоторая здоровая безответственность. Я бы сказал, это такой пофигизм, который является, как ни странно, чем-то труднейшим. И вот именно он и ответственен за настоящее, а стало быть, и за то будущее, которое всегда придет через боковой туннель. В противном случае мы вновь столкнемся с повторением, с бесконечным предъявлением к проживанию того, что так и не отреагировано, не смыто временем. И только боковые туннели, где располагаются странные вещи. Никакой должности, никакой исторической миссии, да, никакой зацикленности. Кто такой этот президент, чтобы мы каждый день о нем читали в газеты? Да вообще, я с уважением отношусь к студентам философского факультета, которые как бы газет не открывают вообще никогда. Но это не значит, что они не живут в современности.
Какое, значит, милое у нас тысячелетие, да, на дворе. Вадим Руднев.
Мне нравится то, что говорит Александр. Но он говорит с точки зрения скорее не несчастного сознания, а счастливого сознания. Я, например, совершенно тотально погружен в настоящее. Ну, как бы, чем интересно будущее с точки зрения феноменологии? Тем, что оно неизвестно. И вот эта как бы неизвестность привораживает, она очень заманивает. И я считаю, что вот такая, с моей стороны, во всяком случае, затопленность настоящим, она очень опасна. Я сам никогда не раскрываю никаких газет и никогда не смотрю никаких телевизоров, но я считаю, что это погружение в такую вот атемпоральность, такое аутистическое сознание, так можно профукать вообще все. Можно профукать свою страну, можно профукать... Это как бы не Саше обвинение, это себе самому. Так можно все прописать в своих компьютерах. И так незаметно придет будущее, оно будет так ужасно, что вы его даже просто не заметите.
ВИОН Москва, «Свобода в клубах», «Будущее», запись декабря 2004 года. И Ира Тарханова, как архитектор, моделирует будущее. Говорилось здесь о том, что Москва – это город будущего, это вообще какой-то футуристический город, появляются новые формы в архитектуре.
Вот я как футуролог, наверное, человек очень скучный, потому что, по большому счету, мне это даже не очень интересно. Я, наверное, такой собиратель времени, как Хемуль. Вот во мне такой, знаете, такой мумитролль есть, персонаж Хемуль, который постоянно что-то коллекционирует. Вот я коллекционирую разные временные ритмы. Неинтересно просто так перемещаться во время. А что там будет? Там вот будут вот такой высоты дома, или там вот будут на этом летать, или там будет этот тиран, или этот президент. Мне это неинтересно. Мне интересно, как проживают люди разные жизни, как они проживают разные истории, как они живут в разных моральных, духовных состояниях, в разных комьюнити, в разных society. То есть мне интересно вот это. Может быть, действительно, ну, если хотите, архитектура проживания, да, времени.
Спасибо, Ира. Ребят, если можно, тема, которая была вброшена нашими коллегами уже довольно давно, это эсхатологическое мышление человечества. Почему возникает утопия и почему она практически всегда связана с эсхатологической моделью мышления?
Эсхатология – это очень позитивная вещь.
Да что ж не позитивно?
Ну, вот я вам сейчас скажу.
Все закончится ужасом каким-то, нет, вообще, нет, кошмаром,
ну,
разрухой.
Нет, это
конец
вот
как, света.
Это такое, конец света, правда. Но это бытовое толкование апокалипсиса. На самом деле апокалипсис – это очень хорошая вещь. Собственно, теория апокалипсиса, она изложена была дважды. Первый раз она была изложена в книге, которая так и называлась, «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». А второй раз она была изложена в книге блаженного Августина Аврелия в 4 веке нашей эры. Книга эта называлась «De Civitate Dei» – «О граде Божьем». И вот в этой книге была развита теория времени, теория истории и будущего как драмы, завязкой которой являлся первородный грех, кульминацией пришествия Христа и страсти Христовой, и развязкой, соответственно, страшный суд и все, что вслед за ним последует, Армагеддон и так далее. Дорогие друзья, но Армагеддон, его финал предустановлен, победит добро, антихрист будет побежден. И все будут прощены даже вот по как бы неортодоксальной версии Боэция, даже грешники будут прощены, и наступит охранный рай. Вот что такое апокалипсис. И поэтому я всех призываю как бы не бояться его. Я не богослов, и я не знаю, кого придерживаться, Боэция или Фомы Аквинского, но во всяком случае конец света – это есть как бы такая финалистская концепция времени, которые в основе своей глубоко оптимистичны.
Вот сейчас погибло около 50 тысяч человек. И что? Я категорически возражу против воскресения.
На заднем плане у Ильи Точкина возник вопрос.
Землетрясение.
А, ты как агностик.
Понятно, неживущий человек, он может только верить в воскресение. А мы должны знать.
Сикацкий готов ответить, пожалуйста.
Во-первых, это скрытая подкладка апокалипсиса насчет счастливого воскрешения, она не слишком-то распознается, и не она движет маниакальной зацикленностью на конце неизбежного всего. Даже если в конце концов все вольется в единую плерому, при этом все равно произойдет утрата личной формы «я», то есть того самого важного для нас, ради чего стоит жить.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Вы слушали передачу «Свобода в клубах. Будущее. Разговоры декабря 2004 года». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.